нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Ну, теоретически она должна была быть посвящена росту безработицы в Евросоюзе. Однако с тех пор произошло несколько новых знаменательных событий, поэтому о безработице я немножко скажу, но дальше, соответственно, мы будем говорить о том, о более актуальных новостях. Значит, по поводу Евросоюза. Значит, нам все время объясняют о том, как сейчас вот-вот-вот-вот станет все лучше. А вместе с тем в Испании поставлен новый рекорд безработицы, больше 25% у взрослого населения. Это очень много. А это, конечно, еще не предел. Во время Великой депрессии было 40% в пике. Я не исключаю, что в рамках нынешнего кризиса будет и больше. Но это катастрофическая ситуация с точки зрения здравого смысла. Дело в том, что как бы количество людей, которые вовлечены в более-менее нормальную социально-политическую жизнь, оно должно быть не меньше, чем что-то. Ну, грубо говоря, там не меньше 60-70% общего населения. При этом часть вовлечены практически автоматически. Это старики, которым платят пенсию, которые по этой причине благодарны власти, это дети, которые, в общем, ведут себя как родители, если у них благополучные родители. И, соответственно, какое-то количество работающих, которые понимают, что сохранение статус-кво – это улучшение их жизни в будущем, и по этой причине они поддерживают действующую власть. Безработные – это уже очень опасный тип населения, особенно если они безработные долго, потому что если они не могут найти работу, и на них при этом смотрят их соседи, которые еще работают, то они, в общем, чрезвычайно деструктивные персонажи. Но деструктивные они именно с точки зрения социально-политической. В современной же модели экономики они еще деструктивны с точки зрения экономической, потому что современная экономика – это экономика потребления. Человек, который не потребляет, он с точки зрения современной экономики лишний, он только мешает. То есть, иными словами, мы имеем, что как минимум четверть населения Испании – это люди, которые капиталистам принципиально мешают, потому что они не потребляют, этим самым не приносят пользу, но зато они ведут себя деструктивно с той точки зрения, что требуют изменить власть. Вот это реальная тяжелая проблема, что современное общество – это общество не граждан, не людей определенной национальности, как это было в фашистском государстве, не, соответственно, там, интеллигентов или интеллектуалов. Собственно, вот в СССР, как мы знаем, интеллигенция разрушала СССР ровно потому, что она считала, что ее недооценили, при этом не понимая, что живет эта самая интеллигенция только за счет поддержки государства. Это общество потребителей. Тот, кто не потребитель, тот для этого общества интереса не представляет. И вот это очень важный момент. Рост безработицы означает, что уровень деструктивности в современном западном обществе нарастает, что бы там ни говорили разного рода представители власти. И это очень важная вещь, потому что она как раз и есть та проверка, по которой видно, что все оптимистические утверждения на самом деле к реальности отношения не имеют. Но отметим, что аналогичная ситуация имеет практически во всех странах мира, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на утверждение о том, что безработица падает, она на самом деле это чисто статистические ухищрения. Падает она только за счет того, что в Соединенных Штатах Америки статистика выкидывает из числа работающих граждан те, кто долго не может найти работу. То есть считается, что раз он так долго не может найти работу, значит, он и не хочет. И в результате статистика улучшается. Но на самом деле это, конечно, ситуация крайне опасная. Я думаю, что она будет усугубляться. А новость, которая пришла, это выступление нового заместителя министра финансов Алексея Моисеева на саммите МВФ, по-моему, в Токио, на котором он сказал, что то, что у нас отток капитала, это, может быть, даже и хорошо, потому что это снижает, соответственно, уровень перегретости российской экономики. Это вообще, конечно, песня. Дело в том, что вся современная российская либеральная команда, которая в том числе контролирует Министерство финансов, она началась с известного нашего агитатора и пропагандиста Гайдара. Назвать его экономистом у меня рука не поднимается, поскольку утверждения, которые он делал, они, в общем, к экономике имеют слабое отношение. Так вот, вся логика экономических реформ, которую он двигал, причем двигал неоднократно и в 92-м году, и потом в 94-м, в 92-м я еще не был на госслужбе, а в 94-м я уже был. Я очень хорошо помню, что среднесрочная правительственная программа, которая тогда готовилась, я же, кстати, занимался ее сводом, работая в Министерстве экономики. Там было очень смешно, потому что работа была вот такая, значит, все министерства присылали свои предложения, а дальше в Волынском сидела правительственная группа гайдаровцев, которая сочиняла свою программу, полностью игнорируя мнение министерств. Хотя частично они учитывались. То есть, собственно, вот моя работа состояла в том, чтобы из всех предложений министерств сделать некоторый черновой текст. Так, чтобы отдельные кусочки друг другу не противоречили. Это была достаточно тяжелая работа. Получился довольно большой текст, несколько сот страниц, но потом его очень сильно изменили, и, соответственно, идеи министерства оттуда вытянули. Но главной целью этой задачи было продвинуть основной тезис Гайдара.
В эфире русская служба новостей.
Радио РСН.
Они про нас. И наоборот.
В этот понедельник Грузия не намерена восстанавливать дипломатические отношения с Россией. Такие заявления делают в новом правительстве Иванашвили. Требование одно – прекратить оккупацию грузинских территорий. В студии РСН московский корреспондент газеты «Вечерний Тбилиси плюс вся Грузия» Валерий Португимов.
Каждый будний день после 14 иностранцы – это мой город. Его будущее в моих руках. По воскресеньям после 10 утра. Программа для тех, кто вправе сказать. Это мой город.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. А напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-1070. Я буду отвечать на вопросы слушателей через 10 минут, как обычно. А сейчас, соответственно, повторяюсь, основной тезис Гайдара, что для того, чтобы российская экономика росла, нужны исключительно иностранные инвестиции, а для этого нужна низкая инфляция. И вот, соответственно, если мы посмотрим на заявление Игнатьева, сегодня-то мы видим одно и то же. Он говорит одно и то же, что нам нужна низкая инфляция, нашу цель снизить инфляцию. Вот он говорит, сейчас вот 6%, будет 5%, будет 4%, и тогда потоком пойдут иностранные инвестиции, и будет нам всем счастье. И вот здесь мы сталкиваемся совершенно... Да, вся либеральная команда, начиная от высшей школы экономики и кончая Министерством экономического развития, Минфином, Центральным банком, все время двигают этот тезис. Самое главное – это иностранные инвестиции. Уж им много раз объясняли, что иностранные инвестиции не пойдут в отрасли, которые конкурентны национальным интересам тех стран, от которых, собственно, инвесторы. Что уже есть пример 20 лет, когда иностранные инвесторы целенаправленно разрушали уникальные российские производства, чтобы они не конкурировали с производствами западными. Ну, там можно перечислять дальше сколько угодно. Нет, это все не работает. Значит, вот у них один и тот же тест. Ничего другого они родить не могут. Ну, собственно говоря, это и понятно. Убогость апологетов, она обусловлена убогостью гуру. Да, вот насколько убог Гайдар, как экономический идеолог, настолько еще более убоги его, значит, последователи. Но дело не в этом. А дело в том, что проблема-то в том, что они же эту мысль двигают и как бы тем, кто является сегодня политическим руководством страны. Очень простая мысль, что самая наша главная задача – это прирост иностранных инвестиций. А вот тут-то вышел конфуз. У них имеет место бешеный отток. А почему имеет место бешеный отток? Это много есть разных вариантов. Мне кажется, что важную роль играет вступление в ВТО. Какой смысл создавать что-то на территории России, когда можно завозить готовые изделия? До вступления в ВТО был барьер пошлин. Сегодня этого барьера уже нет. Ну, в общем, много разных есть еще и других предложений. Я думаю, что, скорее всего, это все играет вместе. В том числе главная вещь, что для того, чтобы были инвестиции, нужна прибыль. Я напомню, что революция 17-го года во многом произошла из-за того, что иностранные инвестиции, которые пришли в Россию в конце 19-го, начале 20-го века в результате реформ Витте, начатых еще при при Александре III и продолженные при Николае II, они в какой-то момент пришли где-то году в 12-13 к ситуации, при которой иностранные инвесторы стали выводить прибыль. И в результате обнаружился острый дефицит инвестиционных денег внутри страны. И все это на фоне войны. И по этой причине национальная буржуазия, поддержанная генштабом царской армии, приложила усилия для того, чтобы вот эту компрадорскую часть, которая не препятствовала вывозу капитала, максимальным образом истребить. А это произошло в два этапа. Первый этап — это была февральская революция, которая на самом деле была переворотом государственным, потому что Николая II вынудили подписать отречение, при этом на самом деле, что там было, никто не знает, но временное правительство стало еще более компрадорское, чем, соответственно, император. И в результате произошел еще один переворот, который и создал в нашей стране национальные государства. Да, через пень-колоду, через очень большие жертвы, но это и понятно, потому что в процессе у разного рода компрадоров отобрали довольно много собственностей, в том числе у иностранцев. Я напоминаю, что гражданская война во многом была вызвана внешней интервенцией и на юге страны, и на севере, и на востоке. И при этом относились при этом к русскому населению примерно так же, как американцы относились к индейцам, то есть их расстреливали пачками. И цель была одна — захватить природные богатства. Вот сегодня ситуация в чем-то похоже, какие-никакие деньги в страну были ввезены. При этом еще оставалось какое-то имущество, оставшееся от СССР, заводы, нефтепроводы и так далее. Кроме того, были еще деньги, капиталы, которые возникли в результате перераспределения нефтяных доходов. Ну, понятно, что как бы люди из нефтяных доходов получали пенсии, получали зарплаты. Это же все они же тратили, это куда-то шло. И эти деньги частично выводились, но частично оставались в стране. Так вот, они тоже принадлежат каким-то людям, и, видимо, эти люди тоже сегодня активно начинают их из страны выводить. То есть, иными словами, на протяжении 20 лет либеральная команда двигала вот эти вот тезисы Гайдара, и она, в общем, приучила политическое руководство страны к тому, что это вот и есть наша цель. Приток иностранных инвестиций. Но имеет место отток. И это в некотором смысле для этих людей катастрофа. Они на протяжении многих лет, ну, как бы, если говорить о Путине, то на протяжении 12 лет, они ему объясняли, что мы тебе, парень, обеспечим приток иностранных инвестиций, и все в стране заколосится, а в результате имеет место отток. Даже если предположить, что утверждение Гайдара верно, то тогда эти люди просто не в состоянии исполнить ту задачу, которую они поставили. На самом деле, как мы понимаем, они еще и вешали лапшу на уши в части этой идеи, которая абсолютно не работает. Но что им теперь делать? Значит, они должны сегодня каким-то образом, они не могут отказаться от утверждения Гайдара, потому что это как бы мантра. Ну, они, я не знаю, у них как бы имеется понимание чего-нибудь или не имеется, но в данном случае они четко совершенно повторяют одну и ту же мантру без ее критического осмысления. А вот, соответственно, объяснить, что нет, на самом деле это локальное явление, этот отток капитала, и, может быть, это даже хорошо в нынешней ситуации, они могут пытаться. Я склонен считать, что заявление Моисеева в Японии на сессии МВФ, это как раз и есть вот такая попытка. То есть, иными словами, они будут приходить к Путину и говорить: ну, Владимир Владимирович, ну, смотрите, вот МВФ, мы тут обсудили, и МВФ с нами согласился, что вот на текущем этапе, да, конечно, наша главная задача — это приток иностранных инвестиций, но вот на сегодня, вот в эти вот ближайшие дни, ну, ближайшие месяцы, ну, еще пару месяцев, вот, ну, там, как бы до четвертого квартала, а уж в следующем-то году уж точно начнется приток. Но вот сейчас лучше локальный отток. Ну, понятное дело, что они врут. Они, собственно, 20 лет врали, и не очень понятно, почему они должны отказываться от вранья дальше. Но выглядит это, конечно, феноменально. Люди, которые 20 лет объясняли, что самое главное — это приток иностранных инвестиций, начинают объяснять, что вот, ну, сегодня локально, поскольку отток, то по этой причине этот отток и есть хорошо. Мне сложно сказать, да, с точки зрения любого здравомыслящего политического руководителя, такого рода поведение его чиновников — это повод даже не для увольнения, а уже для того, что называется, политических репрессий, потому что это уже, ну, как бы откровенный цинизм и издевательство. Но в нашей стране все не как у людей, ответственности у нас нету никакой, ни у чиновников перед обществом, ни у чиновников перед вышестоящими чиновниками, ни у чиновничества в целом перед политической властью. Проблема только состоит в том, что у политической власти при этом могут возникнуть серьезные проблемы. Потому что отток-то капитала имеет место, и он продолжается. И что с этим делать дальше? Это же проблемы, это же безработица, это закрытие производств, это наводнение страны дешевым импортом, ну и прочее, и прочее, и прочее. Это вещь серьезная.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Реклама. Меня зовут Игорь. Я работаю выездным системным администратором. Я не сижу в вашем офисе. Я не ем ваше электричество. Я удаленно мониторю вашу офисную сеть и качественно решаю поставленные задачи. Я... Извините.
Алло, Игорь, комп полетел. Срочно приезжай.
Еду, да. Я работаю удаленно, но приеду в офис в случае ЧП.
Круглосуточное обслуживание компьютерной офисной сети качественно и недорого. Код Москвы 495-669-81-39.
Когда ты выбираешь скорость, а не дорога диктует ее тебе. Когда безопасность и комфорт можно объединить одним словом. Кумо. Шины Кумо от компании Шинсервис. Центр продаж 8495-788-8388. Кумо. Технологии будущего.
Я деловой человек и знаю, я, мои дети, моя семья и есть мой главный капитал. Я делаю инвестиции в себя и своих детей, купив апартаменты в Испании. Моя недвижимость будет только расти в цене. А если будет нужно отдохнуть, сменить обстановку, несколько часов полета, я в своем доме на берегу теплого моря. Приветливые соседи, паэлья и великолепная Испания. Код Москвы 495-669-81-81. 669-81-81. Ваша инвестиция в себя.
Настоящие автомобили любят драйв, надежность и безопасность. Новые зимние шины Pirelli Carving Edge. Для настоящих автомобилей. Во всех сервисных центрах на колесах.ру. Телефон 8495-380-1010.
Сегодня сложно представить свою жизнь без автомобиля. Вот почему мы так остро переживаем, что с ним может что-то произойти. Страховая группа «Согаз» возместит вам убытки в случае ущерба или хищения вашего транспортного средства. Страховая группа «Согаз». Присоединяйтесь.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин, продолжаю нашу передачу. Я начинаю отвечать на звонки слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Меня зовут Анатолий. У меня один только вопрос. А нужно ли политическому вот этому альянсу, там, или как он, руководству, чтобы все вокруг, как вы говорите, заколосилось? Им самим-то это надо?
Ну, понимаете, это вопрос, условно говоря, безопасности. Ну, хорошо, но что они хотят? Чтобы народ начал выходить на улицы и все громить? Они же добьются. Знаете, кто, соответственно, долго призывает бурю, в конце концов, ее получает. Так что нужно подумать о собственной безопасности.
Здравствуйте, слушаю.
Алло?
Да.
Добрый день.
Радио выключите, пожалуйста.
Такой вопрос. Вот хоть информация, статистика есть какая-то доходит, что страны Юго-Восточной Азии в основном держатся за счет внутренних резервов, то бишь средний и малый бизнес. Экономика их держится в основном, там 30-40% экономики составляет внутренние резервы государств. У нас такой вопрос возможен, чтобы средний и малый бизнес, потому что в среднем и малом бизнесе деньги как бы свободных достаточно. Люди не знают просто, как их вложить и куда вложить, потому что тут еще большой процент...
Я бы с вами поспорил насчет того, что у среднего и малого бизнеса много денег и есть куда вложить. Скорее, они живут впроголодь и не знают, как они будут закрывать каждый следующий месяц.
Нет, я веду насчет вот этих инвестиций, потому что внутренний резерв инвестиционный, он, вот такой вопрос вам, вы считаете, есть ли в нашей стране внутренний резерв финансовый инвестиционный или нет?
Нет, вы знаете, у нас, безусловно, имеется внутренний резерв, но только он должен идти от государства, потому что мы уже поняли, что крупные компании вывозят капитал приватизированные, при этом они были еще и приватизированы так, чтобы получать возможность получать больше, чем возможно. То есть государство не ограничивает частные компании в части получения прибыли, но наоборот им помогает, что хорошо видно по повышению тарифов естественных монополий, и разрешает при этом, в общем, во многом бесконтрольное использование этой прибыли. Ситуации необходимо принципиально менять правила игры. Поэтому теоретически можно себе предположить, что у нас будут внутренние инвестиционные источники, но для этого нам надо заменить компрадорскую элиту на национальную. Это достаточно сложно, потому что вся наша элита, созданная в 90-е годы, у них основная мысль, что вот, ну, пока здесь можно раздобыть еще хотя бы по копеечку, нужно это делать, но потом нужно ехать на теплые пляжи Майами и забыть про Россию, как про страшный сон. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Вы не хотите, не надо. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, а какую сумму наша страна взяла в долг на Западе? Ну, начиная вот со времен Ельцина. И как мы этой суммой распорядились, и как мы отдавали эти долги?
Ой, вы знаете, это на самом деле с точки зрения общеэкономической не очень интересно. Мы значительную часть отдали, долг у нас сейчас в процентах к ВВП достаточно маленький, то есть в этом смысле эта тема на сегодня не очень актуальна. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, вот такой вопрос. И вот сейчас общеизвестно, что вот на недвижимость, в общем, цены держат какие-то силы. Долго. Вот как вы предвидите, все-таки произойдет прорыв вот этого гнилого пузыря, который держит все эти цены, и они должны обрушиться, как во всей нормальной экономике на Западе?
Ну, должны теоретически, да, но практически пока эта система держится бюрократическим способом до начала серьезного обвала нового, этого, скорее всего, не произойдет. Будут держать. Ну, тут ничего не поделаешь. Это сегодня один из главных рубежей оборонных современной бюрократии. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Вадим, политаналитик Самара. Уважаемый Михаил, не могли бы ли вы перечислить несколько успешных компаний в России, из которых бы добровольно, на это я делаю акцент, ушел бы иностранный капитал? Спасибо.
Знаете, мне сложно сказать, я специально этой темой не занимался. Но я могу сказать, что любая российская компания, которая имеет какую-нибудь монополию, либо лицензию на полезные ископаемые, либо инфраструктурную монополию, либо еще чего-нибудь, иностранный капитал, конечно, туда войти хочет. А вот в реальный капитал компании, которые занимаются какой-нибудь высокотехнологической деятельностью, тут я даже не знаю. Ну, то есть, входили, да, с целью уничтожить. А вот соответственно, все остальное. Но вроде бы было несколько случаев, но я сейчас не берусь. Я специально эту тему не исследовал. Здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел у вас задать вопрос. По вашему ощущению, по вашему видению, скажем так, пик наибольшей кризисной ситуации в мелком и среднем бизнесе в нынешней вот ситуации, он когда может или должен наступить? Потому что я скажу по регионам, и вот должен сказать, что в глазах людей огонька-то уже давно не видно. И, в общем, уныние достаточно серьезное. Спасибо.
Да, ситуация, безусловно, будет ухудшаться. Потому что, ну, я еще раз повторю, я думаю, что где-то с 2011 года у нас начался спад. Ну, в 2011 году, может быть, еще не всюду. Но вот в этом-то году так точно. И, конечно же, ситуация будет ухудшаться. Кому-то, может быть, станет лучше в связи с резким падением конкуренции, но это произойдет только тогда, когда уже как бы это падение станет заметным. Кроме того, тут есть свои проблемы, потому что для этого нужно очень желательно иметь какую-то административную поддержку. В общем, мне сложно сейчас сказать, когда прекратится вот этот вот медленный спад. Но я считаю, что если неприятности на... Даже неправильно, не если, а когда неприятности на Западе начнут возрастать, в некоторый момент пузырь на рынке нефти лопнет. И тогда у нас будет резкое ухудшение. Вот после этого может и улучшение начаться, как это было в 99-м году в начале. Но тут тоже имеется проблема, потому что в 99-м году были мощности, а сегодня их нет, и поэтому мы все равно будем от импорта зависеть. То есть тут, конечно, дело сложное. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот были данные по ВСОМу, что на жизнь человеку на сегодняшний день нужно где-то 27 тысяч 200 рублей в месяц.
Да.
Вопрос. Как вести природную адресную ренту ежемесячную? И кто мешает, как этого уничтожить?
Ну... Вопрос, конечно, хороший, но подробно я на него отвечу после перерыва на новости, потому что сейчас у меня просто уже нет времени на то, чтобы более-менее четко и внятно ответить.
Копорусские или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Я отвечаю на вопрос, который был задан до новостей, связанный с тем, что для нормальной жизни нужно 27 тысяч рублей. А я думаю, что государство решает эту проблему несколькими способами. Способ первый, оно пытается максимальным образом занизить эту цифру, прежде всего занижая инфляцию, то есть, иными словами, гражданам говорится: ребят, это вам кажется, что цены на продукты выросли на 20%, на самом деле они выросли на 5%. Вы просто неправильно все покупаете. Во-вторых, они пытаются каким-то образом компенсировать гражданам что-то, хотя очень незначительно, имеется, например, дотации на квартплату для тех, кто не может, кто слишком большую часть денег из своего семейного бюджета на это платит. Еще есть какие-то штуки. Но, в общем, нужно сказать, конечно же, что реальные цифры много ниже. По этой причине жизненный уровень населения, мне кажется, последние два года начал довольно ощутимо падать. И это, конечно же, очень волнует власти, потому что это может очень плохо кончиться с точки зрения социально-политической стабильности. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Николай, Москва. Я с вами не согласен. Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Вот, с вами не согласен, что цены поднялись на 5%.
Так я тоже не согласен.
2-3 тому назад курица фабричная цена стоила 50 рублей, а сейчас стоит 100 рублей. Оптовая цена.
Я еще раз говорю, что я объяснял о том, что власти пытаются нас убедить, что цены поднялись на 5%. В реальности в прошлом году они поднялись где-то в районе 16. В этом, может быть, будет еще больше, хотя сказать точно сложно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Владимир. Вопрос такой. Вот вы сказали, что кардинальные изменения в экономике возможны только если к власти придет национально ориентированная элита. А как она может прийти, реальный механизм ее прихода к власти, если все финансовые рычаги находятся у нынешней элиты?
Я думаю, что это возможно только в рамках резкого ухудшения экономической ситуации в стране. Но поскольку это ухудшение произойдет почти наверняка, то вопрос становится актуальным. Другое дело, что монополию на монополию на
на противодействие нынешней власти пытается получить либеральные группы, что, конечно, очень смешно. Пчелы против меда. Эта группа продолжает контролировать и финансовую, и экономическую политику страны. То есть в этом смысле как бы они должны сами на себя писать заявление. Однако я думаю, что по мере ухудшения жизненного уровня населения все-таки у нас появится и национальная оппозиция. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот вы говорите, там разворуют, а может быть, все-таки они хотят отправить в мировую элиту войти у нас?
Ну, они хотят войти в мировую элиту, но уж прошло достаточно много времени, чтобы они поняли, что это бессмысленно и безнадежно, что их никто не пустит. Кто они такие? Это мелкие жулики, которым, соответственно, разрешили разрушить СССР. Ну, хорошо, они свою получили. Им сейчас говорят, ребят, вы деньги получили, что вам еще надо? Вы элиту хотите, а вы кто? Ну, вот они, соответственно, и плачутся. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил. Александр меня зовут. А национально ориентированная элита, как вы говорите, она вынуждена будет действовать диктаторскими методами, это однозначно. Будет ли в этом случае закрыта граница, вот как вы думаете? Вы
понимаете, в чем дело? А диктаторскими методами сейчас будут действовать все элиты. Я вообще считаю, что в большинстве стран Европы лет через 5-10 будут откровенно фашистские режимы. Просто иначе невозможно. При том уровне падения жизни, которое будет, невозможно действовать мягкими методами. Что касается закрытия границ, то закрыть границы в рамках территории России мы не можем. Потому что если мы это сегодня сделаем, мы просто, ну, с голоду, может, не умрем, но не очень понятно, чем мы будем обрабатывать землю. У нас же практически не осталось внутреннего производства. Вот. То есть, на самом деле, эта проблема очень большая. Представляете, как народ в городах начнет вопить, когда им больше скажут, что импортной продукции больше не будет. Вообще. Поэтому надо устраивать более сложные конструкции. Я, собственно, о них и говорю регулярно, вот, о валютных зонах. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Хазин, могу задать
вопрос? Я слушаю вас.
Михаил Леонидович, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, существуют ли официальные исследования, которые бы подтверждали о том, что государственное управление менее эффективно, чем частное? Это первый вопрос. И вопрос второй. Скажите, а могло бы государство на данном этапе развития, например, свои финансовые резервы вложить в экономику, при каких условиях и
да,
при
понятно. Каких условиях? Значит, по поводу первого. На самом деле существуют исследования, которые либерального толка, экономиксисты ее проводят, которые показывают, что частное всегда более эффективно, чем государственное, и практически все они фальсифицированы. Ну, хотя бы тем, что делается выборка очень специфическая. Одним из простейших вариантов, например, не включается в исследование китайской экономики. Говорится, она слишком сложная. А вот, что касается ресурса государства, могло ли бы оно? Да, могло. Существует масса вариантов. Можно напомнить хотя бы нашу программу восстановления сбережений, которую мы еще в 90-е придумали, которая бы позволила такую задачу сделать. Но такого рода планы активно торпедируются сегодняшней либеральной группой в элите. Так что тут пока имеется проблема. Но, собственно, вот на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.